На эхе программа «Послужной список».
В Москве 16 часов и 7 минут. Программа «Послужной список» начинается. Мы сегодня говорим о профессии плотника. Яна Маргасова, обозреватель газеты «Труд», уже подготовилась. Да, здравствуйте. Точно. Видеотрансляция тоже уже на сайте идет. Можете к ней присоединяться. Уже Андрей, как всегда, пишет нам письма, что как-то нас уже с Яной начинает пугать. Он пишет еще до того, как начинается
эфир. Он просто готовится заранее.
Да, но мы тоже подготовились. Во-первых, мы выяснили какие-то глобальные вещи. Во-первых, мы, естественно, вспомнили о самых знаменитых плотниках. Тут долго совещались, решили, что Джузеппе Сизинос как раз и был плотником. Это он папе Карло принес полено, из которого был сделан Буратино. А во-вторых, естественно, Иосиф. Святой Иосиф – это плотник. И вот в библейской энциклопедии есть специальная статья, посвященная плотнику, именно поэтому, потому что это ремесленник, занимающийся изделиями из дерева, и по древнему христианскому преданию святой Иосиф, которому была обручена Дева Мария, занимался ремеслом плотника. Собственно, и Иисус работал в мастерской своего отца. И как бы какое-то время тоже был плотником. Так что самые знаменитые плотники уже сразу же задали планку, я бы сказала.
Это правда. Да и из современных тот же Харрисон Форд, который
ты сравнила, извини меня.
Нет, я не сравнила, я просто имею в виду, что и сейчас есть известные люди, которые работали когда-то плотниками.
Есть группа известных детей плотников, знаешь, а есть группа известных плотников.
Википедия делит их на известные и легендарные.
Да, да. Ну вот есть известные, а есть легендарные. Про легендарных мы вспомнили. Харрисон Форд – известный плотник, потому что сначала он занимался какими-то как раз работами по дереву, а потом вдруг кто-то разглядел его необычный экстерьер и пригласил сниматься в кино. Так что всякие бывают перспективы. Но сейчас, как всегда, сборные сведения от газеты «Труд».
Фокус труда.
Итак, рассказывай, Яна, что удалось выяснить?
Да, было интересно разобраться. И что мы выяснили? Плотник – одна из самых нужных и востребованных профессий в строительстве и в быту до сих пор. Профессия просто одна из самых древнейших, конечно же. Работа плотника, как правило, связана с механической обработкой дерева и превращением необработанной древесины в детали, конструкции и стройматериалы. Что я имею в виду? Плотники возводят различные деревянные конструкции, которые задействованы в строительстве городских сооружений, загородных домов, в сельском хозяйстве.
Да
те же леса, которые, например, для ремонта, да, тоже устанавливают плотники. Окна, двери. Да.
Вот я тебе сейчас назову из реальной вакансии, где требовался плотник. Строительство дома в традиционном купеческом стиле. Сам сруб поставлен. Требуется изготовление лестницы из полубревен, установка окон и дверей, изготовление внутренних арок и иные работы по дереву. Вот, собственно, это все входит в компетенцию плотника.
И главное, что они делают, то есть чем, например, да, отличаются от столяра или еще, да, всякие вот эти споры. Главное, они занимаются раскроем древесины, как я где-то прочитала. То есть вот обрабатывают ее.
Но при этом можно ее раскроить и довести до готового продукта, да, и все равно оставаться при этом плотником.
Угу.
Об этом, кстати говоря, нам расскажет профессионал, настоящий плотник, который живет в деревне Огарково Московской области, которого зовут Александр Владимирович Белецкий.
И который, как мы высчитали, пришел в свою профессию в возрасте 33 лет.
Что тоже добавляет, как известно. Но прежде чем он скажет, я хотела бы вот от студента Фаторина вопрос задать. Какой лучший плотник, левша или правша? Честно скажу, дорогой студент, мы не стали разбираться, потому что все-таки лучше хороший плотник, чем плохой, а уж правша или левша – это дело, так сказать, другое. Как определить человека, пригодного быть хорошим плотником? Вот послушайте передачу и заметите, что есть некоторые свойства, которые плотнику необходимы. А вот Арсен приводит нам классическую цитату администратора из Саратова. «Ты, каштанка, насекомое существо и больше ничего. Супротив человека, ты все равно что?» Внимание! Плотник, супротив столяра. Вокруг одни плотники, пишут администратор из Саратова. Столяров мало. На самом деле, это не позиция, кто хуже, а кто лучше. Это просто это как бы два направления обработки дерева, скажем так. А поподробнее нам расскажет Александр Владимирович.
Плотник, он может делать очень тонкие тоже вещи, но плотник работает сырым деревом, а столяр работает уже сухим деревом. То есть он сначала сушит древесину, а потом делает мебель. Ну, мебель может изготовить рамы, окна. А плотник, он тоже делает и рамы, и окна, и двери, и лестницы. Но он работает с тем материалом, который есть. Вот. А если сушит, то подсушивает его естественным образом. Для столяра нужно, скажем так, столярная мастерская, сухой цех. А плотник работает на улице, на воздухе, на чистом. Вот, работает топором, скобелем, руками.
А скажите, пожалуйста, вы образование какое получали вот до того, как пришли к этому?
Сначала высшее военное училище, которое там как раз хорошо готовили в советские времена физическую подготовку. Потом МГУ заканчивал, философский факультет, а потом плотником стал.
Ну вот теперь вы поняли, что вот можно уже вести речь об образовании плотников. На самом деле, конечно, далеко не все плотники имеют высшее образование.
Ну,
тем более
говоря.
Философское, да. Но всякое бывает в жизни. А если пойти все-таки обычным путем?
Да, если призвание такое чувствуете с детства в себе, то можно просто после 9 класса пойти в среднее специальное учебное заведение. Во многих ПТУ готовят плотников, мастеров столярно-плотничных и паркетных работ и мастеров столярного и мебельного производства. Учиться всего 3 года, и в большинство из этих средних специальных учебных заведений даже не нужно сдавать вступительные экзамены.
Но это как-то сразу принижает высокохудожественную, я бы сказала, профессию. И, естественно, получается, что вот после такого образования это как раз выходят люди, которые в состоянии сделать там окна, двери, там,
я не знаю, конечно, стропила, люди, которые могут разбираться в чертежах, сами их построить.
Но это не значит, что они могут возвести какой-то терем чудесный одним топором и сделать какие-то волшебные вещи. Тем не менее, разобрались более-менее, что образование как бы общее. Да? Столяр, краснодеревщик, паркетчик и плотник – это все профессиональное образование одно, по идее.
Одно. У них, кстати, поскольку это такое... квалифицированные рабочие, у них есть разряды, и, соответственно, они тоже повышаются.
Да. Ну, а сейчас мы... Я просто сразу скажу, что у нас сегодня один собеседник, вот как раз Александр Владимирович. Были еще несколько анкет, но, к сожалению, как-то вот на факс мне нечего было ответить, когда я звонила. Вот. И говорили мы с Александром Владимировичем. Я считаю, что это такой как бы идеальная модель для нашей программы, потому что здесь такой уникальный случай, вот как в случае, когда мы говорили с дамой, которая решила стать кузнецом.
Да, точно.
Вот. Но здесь человек решил стать плотником совершенно осмысленно. И вот так получилось, что он сделался специалистом по постройке деревянных церквей. Это не просто плотник.
И это практически высший пилотаж
для плотницкой
работы.
Это плотник совершенно особый. И в нашей следующей рубрике мы об этом поподробнее.
Трудовая книжка.
Я, конечно, как человек, который сразу пытается дать всему определение, сразу сказала, это как бы церковный плотник. Ну, на самом деле, это не совсем так. И вот о своем пути профессиональном Александр Владимирович сейчас расскажет.
Понятия плотника нету, понятия церковного. То есть, собственно говоря, тут, если плотники уже умеют работать с такими сложными разными изделиями, вот, работами, которые необходимо уметь при изготовлении топором храмов, то это уже просто плотник и все. А если не умеет, то пока еще учится. Это вот такой личный выбор. Вот, замечательный личный выбор. А дело в том, что у нас, к сожалению, на Руси сейчас постоянных школ нету. Есть курсы периодически, а школ нету. Вот, так что учился и по книгам, и с опытом смотрел, как делают другие, делал так же. И книги изучал. Слава Богу, есть еще у нас замечательное хранилище вот таких книг. Это, например, Елена Александровна Аполовникова, которая выпускает потрясающие, замечательные книги по плотницкому делу. Она мужская, конечно, мужчины работают непосредственно с бревном, а вот описать этот процесс так, чтобы можно было еще кого-то научить. Вот у нас вот сейчас Елена Александровна Аполовникова, дочь замечательного русского человека, который занимался русским деревянным зодчеством, Александром Викторовичем Аполовниковым. И вот она написала чудесные книги с огромной массой фотографий, как делать, что учитывать. Все это вот записала из дневников отца и сама вот ездила много по северу. И у нее очень хорошо получается. Вот этими книгами мы и пользуемся. Еще переводим книги, которые издаются во Франции, в Англии. Вот у нас, к сожалению, очень скудно с этим делом. Так пока живем так.
Это речь идет об образовании именно вот для строительства вполне определенных вещей, да, с определенными приемами, с древними какими-то уже наработанными, которые практически утрачены.
Ты знаешь,
это вот какой-то такой вот почти музейный, да?
Да, и с другой стороны, вот практикующие плотники, я читала, они как раз считают участие в строительстве церковном очень важным и очень ценным таким опытом, потому что определенные узлы сцепки, какие-то архитектурные моменты, которые можно выполнить из дерева, они, соответственно, потом являются очень, как сказать, вот эта копилка.
Угу. Очень ценным опытом.
Очень ценным опытом, и такие мастера потом ценятся выше и дороже. А вообще, чтобы овладеть какими-то первыми, не знаю, чтобы топор в руку лег, да, вот, вот это все, говорят, что надо не менее 5 лет постоянной ежедневной работы.
Но Александр Владимирович сказал вот здесь смысле. Уже выше о том, что он до сих пор себя ощущает в какой-то степени подмастерьем, потому что все время учится.
Кстати, многие же профессионалы.
Настоящие.
В любых
если
областях.
Если человек говорит, я все в этой области знаю, то, скорее всего, это не очень хороший плотник. Но, тем не менее, возвращаясь к проблеме плотника и столяра, тут, конечно, сразу же начинают писать всевозможные наши слушатели, замечательные, на номер плюс 7-985-970-45-45. Ну, во-первых, старый анекдот Айрат вспомнил. Какой у вас рост, Петров? Доктор, что со мной? Я не доктор, я плотник. В данном случае имеется в виду гробовщик, вы поняли. Скорее нужно говорить о столяре и упомянуть о плотнике. Столяр круче, считает Альберт из Перми. Альберт, вы только что слышали, не столяра, а именно плотника, который достиг в своем мастерстве определенной высоты. И то, что эти люди вот одним топором ставят церковь, да, это в общем,
и вообще,
далеко не подсобные рабочие.
В нашей сегодняшней программе мы совершенно точно не хотим ни сталкивать, ни проводить какие-то сравнительные, значит, характеристики двух профессий. Есть отдельный плотник, есть отдельный столяр, а есть универсал столяр-плотник, и, в общем...
Вот Андрей вспоминает, что в пионерлагере он встречался с плотником, и там плотничья работа была почетна, потому что корпуса из дерева. Ну, я не думаю, что они прорубали новые окна и двери в процессе жизни в лагере, но тем не менее. Герман из Екатеринбурга напоминает, что эта профессия как альфа и омега всех профессиональных списков. Совершенно верно. А Дима нам все настаивает, чтобы мы не путали плотника и столяра. На самом деле,
Дим, мы не путаем.
Мы не путаем. Мы как раз обращаем ваше внимание, что это родственные профессии, но все-таки они отличаются. И как именно отличается работа с сырым деревом на улице и работа с высушенным деревом в мастерской, нам уже выше объяснил специалист на эту тему.
Причем плотник.
Да. Мы поговорили немножко о том, что существует, естественно, профтехучилища, колледжи строительные,
да,
где есть такая специальность.
Также можно приходить без опыта в какие-то артели или в компании, которые предоставляют плотницкие услуги и там потихонечку, да.
Но там бывают совсем простые, незатейливые вещи. В основном вот Владимир, кстати, пишет, в торговом флоте старший матрос-плотник, а ведь на флоте тоже требуются плотницкие,
конечно,
работы какие-то, естественно. Я недавно была в медицинском учреждении, где бегали сестры с проблемой написать заявку именно к плотнику, чтобы там повесили какой-то там, я не знаю, там щит информационный, там что-то
я
там
помню,
такое
в школах
еще сделали.
Были плотники.
Ну, в общем, везде нужен плотник. Вообще профессия очень нужная. И вот по поводу образования любопытно, потому что очень большой разброс по уровню профессионализма, который требуется. В некоторых случаях пишут специально, вот от 30 тысяч рублей предложение, полная занятость, образование среднее специальное, в стекольную компанию, обратите внимание, требуется столяр-краснодеревщик, желательно с опытом работы по дереву, внимание, образование плотник. Требуется столяр-краснодеревщик, образование плотник. Ну, потому что образование, вроде как, вот официально, по официальным всем спискам, это, в общем, одно образование. Есть варианты совсем такие простые. На складскую фирму требуется мастер на все руки, самостоятельный, универсал. Ну, вот можете себе представить. В том числе и плотник.
А мне вот кажется, я хочу тоже зачитать одну вакансию. Она буквально вчерашняя. Столяр-плотник как раз, универсал. Зарплата довольно высокая, от 35 тысяч в месяц. И вот основные, на мой взгляд, ключевые, значит, занятия для компании, которые как раз поставляют услуги плотницкие. Ремонт и сборка мебели, работа с гипсокартоном, укладка ламината, обшивка стен вагонкой.
Ну вот сборка
установка
мебели, это
дверей,
столярная чистая,
да,
вещь, да?
Да.
А вот по поводу крыши,
окна, двери,
и так далее.
Плотники.
Окна, двери тоже. Но, как нам тоже объяснили, столяр может делать окна, двери, рамы там и все такое, и короба, но он работает в сухом цеху и в мастерской, и с подготовленным деревом.
Но столяр не
поставит... настоящий плотник...
Столяр не поставит стропила тебе на баню или на крышу. Дачи.
Вот, кстати говоря, вспоминаете, когда вам приходилось сталкиваться с работой плотника, Столяр, ударение на первый слог, пишет Александр. Александр, в словаре написано «столяр, ударение на первый слог» неправильно. Это я так, на всякий случай. Так как мы находимся на радио, то для нас профессиональные ударения на нас не распространяются. Хотя сами плотники и столяры могут говорить «столяр», имеют на это полное право. Так же, как во многих профессиях есть там добыча нефти у нефтяников и залог на
севера. Возбуждено уголовное дело.
Возбуждено уголовное дело. Это все из этой же области. Это на самом деле так и есть. Хотя ударение «столяр» довольно часто слышится, да? Но все-таки чаще всего в профессиональной, в рабочей среде. Мы уже говорили о том, что образование это получить можно, но самое главное – это опыт. Опыт, вот то, о чем говорил Светлана Димович, который на философском факультете этому не обучался, но, тем не менее, обучался непосредственно вот во время работы у специалистов. Естественно, возникает вопрос о требованиях. Физическая выносливость, вот то, что он говорил, в военном училище очень с этим было в порядке.
Всё. Крепкое здоровье.
Крепкое здоровье.
Хороший иммунитет.
Без ограничений по каким бы то ни было, наверное, направлениям.
И никаких психических отклонений.
Единственное, кстати, что чаще всего упоминается, я прошу прощения, конечно, но чаще всего в требованиях в вакансиях упоминается отсутствие вредных привычек, в скобках алкоголь. На самом деле, я думаю, что и курение для работы с сухим, например, деревом, довольно опасная штука. Вот. С другой стороны, вообще подорванное здоровье, это как бы... Ну, нехорошо в этой ситуации, потому что мало того, что человек может поднимать какие-то тяжести, может работать с довольно такими серьезными инструментами, требуется высокая точность, то есть никакого тремора конечности, никакого неверного глаза, никакого там сустатку и так далее, это вообще не предусмотрено, потому что техника безопасности должна, наверное, быть на высоком уровне. Тем более, если еще и с электрическими какими-то приборами приходится работать. У Шукшина рассказ о плотниках, пишет Гвоздиков. Есть вообще много, кстати говоря, рассказов. Я не говорю про печников, Ленин и печник, но профессиональных рассказов много всяких, в том числе в таких, как бы, ну, условно, детских книгах, очень часто об этом говорилось, про то, как ребенок приходит там в мастерскую, например, к дедушке, где там стружкой пахнет, там еще что-то такое. Либо там, опять же, там в деревне все мальчишки прибегают смотреть на то, как ставится новый сруб. Вот, кстати говоря, я когда-то наблюдала в деревне, когда дом уже практически, ну, сруб, да, только сруб, он уже готов, и он стоит где-то вот совершенно в неположенном, что называется, месте. Где-то вот на какой-то полянке его уже собрали, пронумеровали, разобрали, а потом повезли ставить его уже туда, где ему положено быть. Вот здесь работали плотники, абсолютно точно. А здесь ясно, о чем идет речь. Значит, есть еще вот такой момент, кроме физической, да, выносливости и верный глаз, четкие представления о пространстве и так далее, да, то есть никаких там нервных заболеваний, никаких психических отклонений, ничего такого быть не должно.
И никакой аллергии.
Никакой аллергии ни на что, потому что, возможно, работа с химическими веществами.
С обработкой дерева.
С обработкой дерева связанная.
С этими пропитками,
да.
И сама древесная пыль, она тоже
древесная
аллергия.
Пыль, это значит ограничение по дыханию, всевозможные астмы и так далее.
При том, что работа плотника не считается вредной,
ну, вообще такая здоровая, так соиздали, так смотришь, так, думаешь, да, здоровая, да, хорошо, да, на воздухе.
И поэтому ни по пенсии, ни по каким доплатам нет особых льгот. Да и что касается рабочего дня, если он работает в какой-то вот такой конторе, в компании, то это обычная пятидневка с двумя выходными.
То есть нет никаких облегчений?
С нормированным рабочим днем.
А бывает, на самом деле, наверное, не нормированные, опять же, если приезжает, вызывается
если
артель,
это артель
на какой-то,
да,
конкретный...
Если плотник работает сам на себя, в общем... Это уже другое.
Вот, если возможно, скажите название книги о Половниковой. Спрашивает Игорь Александрович. У нее несколько книг, насколько я поняла. Наберите в интернете, в поиске, спросите
в
библиотеках.
Да, так будет проще.
Потому что, наверное, Елена Половникова – это вот автор, у которого несколько книг. Вы уже слышали как бы историю этих книг. Игорь Александрович, наверняка вам помогут. Так... Герман из Екатеринбурга что-то там нам еще сообщает по поводу того, что происходит в чате. Мы чат во время эфира не читаем.
Видим.
Мы, честно говоря, его и после эфира не читаем. Нам смс-ок хватает. Так вот, по поводу того, правда ли, что профессия, становление в профессии обязательно проходит через травмы. Извините меня, топор Он острый и тяжелый. То есть мало того, что что-то на тебя может упасть, ты можешь попасть тебе по пальцам там, и так далее. Но это такие наши девичьи представления. И вот по поводу травм и какие там еще есть всякие тайные,
физических
тайные
болей,
знаки. Да. И вообще тайны в этом искусстве. Я как раз спросила Александра Владимировича.
Травмы это бывают, но опять же, это если голову выключить, то будут и травмы. А так, на самом деле, конечно, тут больше просто вот через опыт. И тут даже дело не в так физической силе. Искусство плотника, оно очень связано с умением наблюдать. Чем, в принципе, оно сродни философии. Подмечать надо, когда дерево надо срубить. Подмечать надо, как его рубить. Очень хорошо представлять, что с ним будет через год, через 5, через 10, через 20 лет. Какая осадка будет, какие размеры нужно оставить специально. Там не физики дело, не в физическом труде. А там даже вот само слово «плотник» откуда пошло? Не от того, что мужик с топором бегает, а слово «уплотнить». То есть уплотнить волокна древесины, чтобы оно просто не принимало влагу. И не надо никаких химических пропиток. Вот если топор прошел по дереву, это в 10 раз лучше, чем пропитать любыми пенотексами. Вот и все. Это очень много разных своих таких маленьких моментов. Ну, это очень увлекательная работа, на самом деле, очень увлекательная. Оно связано с живым деревом. Дерево после того, когда его срубили, еще 7 лет живет. Оно хочет раскрутиться обратно. В нем хотят поселиться разные насекомые. Вот, и вообще жить. И оно может и зацвести, если неправильно срубить, не вовремя. Поэтому деревья рубят зимой. Раньше рубили, сначала подсекали дерево, потом выезжали после 20 декабря. Выбирали дерево и рубили так, чтобы был мороз и даже темное время суток. Из этого дерева уже можно срубить дом, избу или храм. Будет очень хорошо.
В общем, вы поняли, ничего да, себе. Что если у вас дерево какое-то не такое, значит, его неправильно срубили, неправильно выбрали, неправильно...
Если ваш дом пустил ветки...
Да, если он заколосился, это все неспроста. Значит, профессионализма кому-то не хватило. Здесь очень коротко скажем несколько слов о том, сколько это стоит.
Платежная ведомость.
Скажи, пожалуйста, есть какие-то четкие градации
есть
для плотника-столяра без опыта?
Вот сейчас те вакансии, которые мы с тобой озвучили, это в среднем 30-35 тысяч рублей в месяц.
Но бывает и 20.
Бывает. Средняя зарплата по стране от 18 тысяч как раз. Вот. И немного о карьерном росте. Если больше плотник не получает никакого дополнительного образования, возможно, рост до бригадира или заведующего мастерской. А если он еще переквалифицируется или получит высшее образование, то может стать инженером-технологом или инженером даже конструктором.
Но не человеческих вот душ, а душ как раз деревянных, да. И как мы уже слышали от нашего собеседника,
если он еще и участвует
очень
в церковной стройке, то вообще...
На самом деле здесь видно, что человеку карьерный рост совершенно не важен,
да,
в этой ситуации.
Пожалуй.
Если человек получает удовольствие от собственного профессионализма и от того, что он делает...
Ну и тот, кто, соответственно, работает на себя... Тот сам регулирует свои заработки. Имеет такую возможность, во всяком
да,
случае.
Да, наверное. А здесь мы делаем небольшой перерыв на новости. Вы никуда не уходите. Видеотрансляция продолжается. Мы скоро сюда вернемся.
На эхе программа «Послужной список».
В Москве 16:35. С вами снова программа «Послужной список». Газета «Труд» представлена Яной Маргасовой.
Еще раз здравствуйте.
Эхо Москвы Ольга Журавлёвой. Наталья Селиванова, наш звукорежиссер, тоже с нами. Видеотрансляция на сайте имеется. Правда, нас покинул Герман. Но ничего, я думаю, что он еще к нам вернется в следующие разы. А к нам присоединяются и другие наши слушатели. Вот Зинаида Прокофьевна вспоминает, что знала одного прекрасного плотника, но пьющего. Носила очки. Но очки, извините меня, это не ограничение.
Правда.
Нам тут говорят, что психически расстроен. Устройство не противопоказание для работы плотником, пишет Сергей,
психиатр. Это прописанное противопоказание.
Прописано?
Да.
А где прописано? В каких требованиях?
Ты знаешь, я читала, вот помимо того, что в вакансиях, еще и в требованиях, которые на сайтах средних специальных учебных заведений.
Вот. Так что, видимо, требования пересмотрели, хотя психических расстройств бывает такое количество. Когда мы будем делать программу о психиатрии, мы обязательно...
А мы обязательно будем
обязательно посмотрим, потому что вот это вот состояние вроде здоров, а вроде бы нет, с одной стороны, как хорошо. Никому не вредит, человек руками работает. Может быть, действительно, у него могут быть при этом какие-то отклонения от... Может, он асоциальный. Хотя в плотницком деле, вот судя по тому, что рассказывал наш сегодняшний герой, там одному поработать не удается. Ну, во всяком случае, вот на этих вот работах, да, когда люди возводят церкви и занимаются...
Да, если это бригадная работа, то, конечно.
Да. Все артелью смотрим, пишет Александр. Отлично, здорово. Мы вам передаем привет. Спасибо вам огромное за то, что вы написали.
Нам вопрос задавали, чем отличается работа плотника 19 века от работы плотника в конце 20 века.
Ну, в случае как раз с артелью Александра, она не принципиально отличается. Они, наоборот, стараются работать по старинной методе. И вот, опять же, когда речь идет о том, что выбранное дерево даже не требует обработки ничем.
Но, с другой стороны, если речь идет о каких-то более бытовых таких задачах, то, безусловно, плотнику конца 20 века и 21 века помогают машины и агрегаты в обработке дерева, бревен, в заготовке дверных косяков, оконных рам. То есть
очень
плотник
делают,
сейчас
конечно,
зачастую уже занимается больше сборкой, чем...
Вы в конструкторы любили в детстве играть?
Ну, да.
Вот приблизительно например. Так же можно работать плотником. Опять же, если не возводить это в ранг искусства, это тоже возможно. Еще раз напомню, что в требованиях вот для вакансий, которые есть, они вообще очень забавные. Одну вакансию я вообще видела. Требуется плотник со славянской внешностью. Какое отношение внешность имеет к работе плотника, я не поняла, честно скажу. Это даже не официант, это даже не человек на рецепции. Тем не менее, вот кому-то понадобился плотник со славянской внешностью. Если, может, есть среди вас такие, обратите внимание. Но есть вот еще такая интересная тоже заявка. Плотник-столяр. Значит, комплекс. Усадьба Банная объявляет набор на конкурсной основе, заметьте, на конкурсной основе плотника-столяра с художественным вкусом. Это, между прочим, важно. Мужчина до 50 лет. Опыт работы обязателен, строго без вредных привычек. График работы
будут
как раз
пятидневка. Будут какую-то красоту, я думаю, строить.
Ну, вы обратили внимание, что плотник-столяр с художественным вкусом – это как раз вот то, что нужно. Пьющих нет, работа не позволяет. Это тоже, кстати, важно. Если работа серьезная, знаете, как говорят, что где в тех частях в армии, где делом заняты, там не бывает дедовщины. Вот точно так же, где люди серьезно работают, там пьющих не держат. Это правда. Потому что если там хотя бы один будет в бригаде такой, от него будет исходить опасность для других.
Да, от него
и просто неудобство.
Конечно.
И вот мы тут подошли как раз к важному моменту. Я пыталась выяснить сначала у Александра Владимировича, что было... Я же наивная была, девочка, я же ничего не знала. Теперь мне открылось, да. Пыталась узнать, что было первым его произведением. Помнишь, нам женщина рассказывала, как она первая там выковала какую-то штуку,
да.
А потом кровать сама себе сделала.
Точно.
В ситуации с плотником, тем более такого профиля, оказывается все по-другому. И о том, как вообще начиналась эта работа, и что такое результат труда в данной ситуации, рассказывает Александр Владимирович.
Вот у плотников, у них чисто самостоятельных работ не бывает, это коллективный труд артельный. Там собираются несколько человек, и у нас это вот все равно это храм Божий. Вот, и на этом как бы подмастерьем, я и сейчас практически подмастерьем себя чувствую, потому что на самом деле это такое постижение, которое можно идти всю жизнь. Там очень много чего интересного, находок вот в этом деле. Особенно после того, когда 100 лет у нас этим вопросом никто не занимался. И, конечно, это храм. Деревянные русские храмы. То, что вот у нас делает маленькая наша артель. Это уже 12 лет по всей Руси. Но делают именно по тем чертежам, тех храмов, которые до нас не дошли. Обмерочным чертежам. Вот храмы, которые стояли в 16-17 веке. Вот топорами сделаны. Вот топорную работу делаем. Ну, топоры делаем очень хорошие. У нас вот кузнецы заказываем. Долго ждем, когда топор будет изготовлен. И вот хорошими топорами делаем из хорошей древесины хорошую такую работу.
Вот действительно хорошая работа в данной ситуации, она как раз отличается от такой, ну, как бы бытовой, ходовой и общепринятой топорной работы. В хорошем смысле топорной работы топором. Вот добавляет нам как раз участники этой артели. У нас отличия от 18 века нет. Все инструменты, топор и скобель, все делаем сами. Вы понимаете, да, что, опять же, есть, например, такая, такое увлечение модное, да, как покупать там, я не знаю, мыло ручной работы или даже заготовки, чтобы варить мыло самому.
Да,
да,
вот
дома
да,
на кухне приготовить такое. Себе там такое вот волшебное мыльце. И всякие там другие ручные такие вещи, которые вот хочется сделать вручную. И как раз чем меньше ты используешь новых там всяких технических средств.
Всякой автоматики.
Да, кружевницы какие-нибудь в Бельгии, которые сидят в каждой лавочке, и у них тоже вот эти коклюшки, вот эти булавки, вот это все делается руками, точно так же, как это делалось там при прапрапрадедушках, прапрабабушках. Поэтому отличия от 18 века нет. Это как называется еще? В музыке это называется аутентичное исполнение, когда играется музыка там 17 века на инструментах 17 века. Желательно еще с темпами, которые тогда могли бы быть. То есть вот аутентичное плотницкое искусство, оно существует, слава богу, хотя и это достаточно редкая вещь. Но вот об Артиле, который в данный момент нас слушает, и которому мы передаем пламенный привет, несколько слов поподробнее, потому что Александр Березкий рассказал, опять тоже открыл для меня много нового. Это удивительная Артиль. Это не то, вот это не бригада там каких-то подозрительных рабочих, которые просто ходят там по дачным участкам и предлагают починить вам забор кое-как. Это совсем другая Артиль, и Артиль в таком как бы первозданном смысле. Вот об этом несколько слов.
Она все время перемещается. Это такая форма, русская форма, когда люди собираются на конкретное дело. Она не постоянная, она очень гибкая форма. Это не какая-то не фирма, ничего. Вот, ну, когда появляется вот такой запрос, приезжают люди и говорят, нам нужно построить храм, как вот строили в 17 веке, топором и скобелем. Вот тогда начинаем обзванивать. Артель у нас небольшая, это от 10 до 15 человек, колеблется по количеству. И вот собираем, а живут люди в разных местах, по всей, не только даже России, даже на Украину или с Украины приезжают. Люди, которые этим вопросом интересуются. Вот, и для которых это не просто заработок, а вот реальная тема интереса жизни. У нас есть в Артеле два чемпиона по боксу, есть у нас несколько тренеров по разным видам борьбы. Вот. Есть у нас люди, которые в химфаке МГУ тоже преподают. То есть у нас половина с высшим образованием. Они могут, и мы можем, так сказать, спокойно и другие вопросы решать. Если пора, это сейчас. Это самая горячая, это самая лучшая работа. Февраль, март. Это когда вот бревно берем, и вот сейчас прямо надо рубить. И сейчас вот идет у нас рубка. Это самое лучшее время. Где-то вот до мая, до июня. Самое такое замечательное время. Тоже сейчас все бревно на снегу, поэтому оно чистенькое будет, красивое, дом, ладно, все это идет очень хорошо. И не жарко, главное, и пыли нету, комары не кусают. Очень хорошая работа.
Вы заметили, да, вот многие сейчас говорят, что скорее бы лето, вот что я за не зима? Говорила, когда же весна придет. А у людей самое время. Пишет нам Яков из Москвы. Люблю дерево, слушаю вас и делаю решетку для ванны. Яков, вам удачи привет, вам. Дальше. Хорошую решетку сделаете. Плотники в 19 веке строили корабли. Я вам даже больше скажу. Церкви в свое время, вот в Европе, например, они изначально тоже строились корабельными мастерами, потому что вот эти вот центральные неф, это, в общем-то, днище корабля. Вот он неф и есть. Так что много чего интересного. Даже каменные, в общем-то, церкви, да, вот в основе своей имели корабельное днище. Тут вспомнили про самодельное мыло. Мыло отличное, из корня лопуха. Волосы, как в детстве. Я сразу себе представила волосы, торчащие из лопухов. Ну ладно, это другая история. По поводу того, что есть связь между, как это называется, историей и современностью. Историк из Саратова, саратовец, пишет нам, можно попробовать определить день рождения Ноя. Вот кто еще строил известный корабль, надо сказать. И сделать эту дату днем плотника, спасителя животных еще при этом.
Через дефис.
Мы, кстати, полюбопытствовали посмотреть, кто является, в католической традиции, во всяком случае, у каждой профессии есть святой покровитель.
Как мы сегодня выяснили. Очень забавный список.
Я, на самом деле, давно уже видела книжки с такими сведениями, но, все знают там, что святой Себастьян покровитель там стрелков, полицейских там и так далее. Вот, есть еще масса всяких святых покровителей, и их даже в последнее время как бы новых устанавливают для каких-то новых профессий. У телевизионщиков есть там, у интернетчиков и так далее. Так вот, естественно, что святой Иосиф покровитель плотников. Тут как бы вообще даже нет никаких сомнений. При этом есть еще, по-моему, апостол Фома. Вот, он тоже как-то имеет отношение к этому делу. Но это, естественно, опять же говорю, в католической традиции, в православной традиции такой нет, как бы вот конкретно профессионального покровительства. Но наверняка святой Иосиф это совершенно очевидно.
Ну, а какой же выговор можно сделать?
Ну, выговор как раз относится к малым знаниям, потому что когда вот мы говорим, что есть, да, простая какая-то работа, собрать, там, срубить и так далее, все-таки любая простая работа должна делаться хорошо.
Вообще любая
хорошо
работа
и качественно, да.
Хорошо.
И когда человек может быть от того, что ему неинтересно, перестает относиться к этому серьезно. Может быть, еще по каким-то причинам. Знаешь, какая-то хозяйка, как для себя делал, потом это там через 3 дня разваливается. Возможно, он для себя точно так же и делал. В общем, нечего сказать.
Не
в ответ.
Гарантия качества.
Есть, естественно, выговоры у любого из нас, если, опять же, сталкивались на даче, например, просили кого-то что-то сделать, искали там каких-то рукастых людей, которые помогали там, опять же, ставить заборы, менять двери, менять окна, а, возможно, просто даже там домик привозили и собирали у вас же тут на участке. С какой-то работой плотницкой и столярной вы наверняка в жизни сталкивались, если сами, вот как Яков, не делали ничего руками. И есть еще такой интересный момент. Все-таки древесина, она, это же не кусок пластмассы даже, да? Это такая живая вещь, вот о чем уже говорилось. И с ней
сколько пород разных.
Да, с ней все-таки надо обладать какими-то особыми, если не знаниями, то хотя бы чутьем, потому что потом и знания, наверное, придут. Ну, в общем, здесь мы сделаем очередную нашу рубрику.
Выговор с занесением.
Вот с этих вот моментов выговора мы начнем, и Александр Белецкий скажет, что ему кажется неправильным, а потом еще заодно расскажет о том, какая древесина на самом деле самая лучшая.
А, к сожалению, сейчас очень подходит поверхностно к этому вопросу. Вот поэтому получают, очень сильно обжигаются, делают дома из таких материалов, которые приходят в негодность, не понимают, почему. Вот. Ну, лучше не делать из дерева, лучше строить кирпичные дома, чем то, что сейчас в последнее время строится, а потом через несколько лет люди просто плачут и говорят, что же мы построили. Наша вот сосна, особенно северная сосна, вот очень хорошая древесина. А если говорить о кедровой сосне, о кедре, то это самая лучшая древесина, которая может быть. Но ее очень мало, ту, которую можно брать. Вот ее надо выращивать. Кедр – самая лучшая древесина.
А по поводу кедра вы себе представили, да? Вот кто-нибудь себе построил что-нибудь из кедра? Вряд ли.
Я такого не слышала.
Вряд ли. Ну, про сосну наверняка, да, многие говорили. Слишком... Хотя, кстати говоря, вот ты можешь отличить, ну, сосну по запаху, наверное, можно отличить. А вообще человек, несведущий, из города приехавший, ему впарят, извините меня, все что угодно.
Это правда.
Под видом настоящих...
А вообще, знаешь, очень, может быть, странная параллель, но очень хочется сравнить вот с мясом, потому что одно можно жарить, а другое тушить.
О,
из третьего,
правильно.
Да?
Кстати, у нас следующая профессия – повар. О! Мы об этом тоже поговорим. Да. Тот, кто спрашивал про реставраторов, естественно, на букву «Р» будет реставратор, никуда не денется.
Обязательно.
А Луиза из Казани пишет, вот приятно, прям бальзам на душу. Думала, будет скучная передача, сейчас отойти не могу. Луиза, я тоже долго думала, как повернуть историю плотника, пока вот не наткнулась вот на такого потрясающего человека.
Ну, вообще ни одной неинтересной профессии у нас еще не было.
Не было неинтересной профессии.
Когда начинаешь разбираться,
вам есть что вспомнить. 363-3659, телефон московский. Позвоните, расскажите свою историю, может быть, волшебную, может быть, какую-нибудь забавную. Как вы пытались работать плотником или столяром, или как вы встретились с плотником или столяром. Хотелось бы, конечно, чтобы вы рассказали хорошую историю, такую, как это называется, добрую.
Душевную,
а у нас,
всегда.
Кстати, уже есть один звонок. Угу. Мы уже готовы. 363-3659. Алло, здравствуйте.
Алло.
Алло.
Здравствуйте.
Как вас зовут?
Меня зовут Антон.
Антон, вы плотник или вы встречались с плотниками?
Вы знаете, у меня ситуация такова, что я и плотником был одно время, а потом мне пришлось перерасти просто, так сказать, чуть выше плотника, ну, дойти до того, что пришлось проектировать под определенных плотников сооружения некоторые.
Так, очень хорошо.
Вот, и я что бы хотел к вашей передаче добавить, это то, что какие огромные возможности есть у людей, которые владеют этим обществом мастерства. Вот ситуация такова, что... Сейчас весь инструмент, да, то есть, который нужен для того, чтобы сделать дом стоимостью 2-5 миллионов рублей, бригаде из 4 человек стоит порядка 150 тысяч рублей.
Да, вот это большая выгода, прямо скажем.
Расчеты.
Ну, скажем, вы понимаете, это 4% максимум. Остальное, вот вы представляете, что все остальное – это та самая прибавленная стоимость, которая... собственно говоря, создают трудом и талантом этих людей.
Ну, Антон, скажите, пожалуйста, а это все-таки не завышенная стоимость?
А, нет, ну, разные требования есть. То есть вы можете при помощи этого же инструмента и баню сделать за 200 тысяч рублей, понимаете? Ну, а эти же 4 человека их будут делать там 5 дней, да?
Угу.
Вот. Или они будут делать дом за 4 миллиона рублей, но в течение там 5 месяцев.
Угу. Понятно. Антон, скажите, а что вам больше всего нравилось при работе с деревом?
Вы знаете, ну, это, конечно, то, что это живой материал. То есть, конечно, как только попадаешь вот в ситуацию, когда ты понимаешь, что этот материал работает в разных масштабах, да, то есть вы можете построить из него дом, да, там, размером, там, 300 квадратных метров, он красиво смотрится. Это масштаб дома, да. Потом вы можете, учитывая текстуру дерева, вырезать наличники, да, и человек подойдет к окну и увидит, что то же самое дерево заиграло в масштабе наличника.
Опять-таки, да.
Потрясающе.
Да, потом он может, собственно говоря, вы из этого же дерева можете вырезать, там, так сказать, скульптуру. Да, даже пусть она будет размером 4 сантиметра, да, там какие-то олежки там или другие погремушки, да, которые, так сказать, все равно будут этим деревом играть.
И ну, будет, и, будет третий вариант.
Нет, ну, вариантов нет, мы просто в масштабах пока говорим. Варианты,
ну, да.
Варианты задают те самые плотники, как вы их называете, или резчики по дереву. Просто они, так сказать, хорошо в таких бригадах надо еще понимать, да, что когда они, собственно говоря, создаются, да, то основной принцип их создания — это как раз понимание дерева.
Ага, это вот важно. Это спасибо большое вам, Антон. Спасибо. Да. Есть и другие звонки. Спасибо вам большое.
То, о чем Александр Владимирович говорил нам, да, да. О знании.
Я вот помню, когда-то, да, вот баловались мои там члены семьи, да, там папа, дедушка, прадедушка, баловались тем, что вырезали из дерева нам там всякие штуки. Там жили когда на даче, да, и для детей, и для взрослых, и ложки какие-то резали, и какие-то мешалки для теста и так далее. Хотелось. Людям, которые совершенно с этим не связаны, руками вообще не работали там по, как бы, по своей профессии, не надо это было делать, ну, руками в этом смысле. А тянуло,
конечно,
тянуло вырезать, вот, по... мне самой хотелось что-то тоже постругать. Хотя, конечно, маленьким детям ножики дают не очень охотно. Но вот резьбой по дереву заняться каждому когда-нибудь вот приходило в голову. И наверняка каждый сталкивался с этим вот ощущением, когда влажная ветка – это одно... какой-нибудь там обрубок
сухое
на
полежка.
Дворе, сухое полежка, это другое. Кому наверняка привлекала такая поэзия, как «Порубить дрова».
Меня вот. Привлекала даже.
Хотя, конечно, да. Это не плотницкое дело, но, тем не менее, все равно каждому как когда-то приходилось с этим сталкиваться. Вот такие истории, а может быть, вам удалось что-то сделать своими руками и там, я не знаю, из топора не кашу сварить, а действительно что-то извлечь такое художественное или просто полезное. 363-3659, вот попробуем этот звонок. Алло, здравствуйте. Алло.
Алло, добрый день.
Добрый.
Как... Рашид Таратов.
Рашид.
Столяр.
Отлично. Скажите, а что вы делаете в качестве столяра? Мебель или что?
Ну, мебель, лестница.
Так.
А есть какое-то любимое занятие?
Ну, лестница в основном. Я просто хотел вспомнить, помните, был мультфильм «Замечательная каштанка».
Да.
И вот там столяр прилетел эту каштанку, сбежавшую из цирка.
Да-да-да.
Идут они домой, и он ей говорит: «Каштанка, тебе бы человека, как плотнику до столяра».
Совершенно верно. Супротив человека, это все равно, что плотник супротив столяра.
Сегодня мы начали практически с этого.
Спасибо вам большое. Скажите еще, если можно, а у вас есть какая-нибудь мечта? Что бы вам хотелось сделать руками?
Что-нибудь для себя.
А для себя что, лестницу?
Ну, мебель, дом хочу.
Дом. Отлично. Ну, мы вам желаем, чтобы вам эта мечта, вам удалось ее реализовать. Спасибо большое. А вот, кстати говоря, каштанка, она как раз там очень важные вещи все есть. Вот столярная мастерская. У него была мастерская у этого персонажа. И столярного клею пожевала каштанка, когда она есть хотела. Так что тут у нас тоже вся литература, она рядом. Естественно, столяр там гордится тем, что он столяр, да, потому что он мастер как бы тонкой работы, относительно плотника, да, человека простого,
ну,
который ходит там с ящиком, с топором за поясом и так далее. Но мы-то понимаем, что есть разные и плотники, и разные столяры. 363-3659. Алло, здравствуйте. Алло.
Алло.
Здравствуйте, как вас зовут?
Михаил.
Михаил, вы плотник или столяр?
У меня просто вопрос. У вас тут вот сейчас в эфире представитель какой-то артели,
да.
Там и боксер, и все остальное.
Да.
Да, как мне можно было бы с ней связаться?
Вы знаете, я сделаю одну простую вещь. Я запишу сейчас ваш телефон, а потом передам Александру. А вы что-то хотели с ними вместе поработать?
Ну, разумеется.
А вы профессионал?
Не совсем.
Не совсем, но хотели бы, да?
Да, да.
Понятно. Ну, хорошо. А вы в Москве, в Подмосковье живете?
Москва.
Поскольку они нас сейчас даже
так,
слушают.
Так, еще раз тогда представьтесь, пожалуйста, как вас зовут?
Михаил.
Михаил. Хорошо. Вот как Михаила мы вас и представим Александру. Мы перезвоним обязательно и этой артели и дадим ваши координаты. Спасибо. Слушайте, потрясающе просто. У нас тут бюро добрых услуг открывается. А, ну, во всяком случае, я считаю, что это добрая услуга, если человек хочет работать в этой артели. Я напомню, что артель работает в разных местах, естественно, как уже было сказано. А, вот. Но... Сам Александр Владимирович Белецкий находится в деревне Агарково Московской области, поэтому если вы там, скажем так, из Ижевска, то понимаете, да, что вам встретиться будет сложнее немножко. Есть еще одна вещь, которую тоже хотелось бы отметить. Звонок еще обязательно примем, только вот сейчас, опять же, мы же совсем забыли о главной песне любой программы, это «О доске почета». Мне захотелось узнать, опять же, вот при упоминании такого термина, как «топорная работа», в хорошем смысле, в смысле работы одним только топором.
Может ли
топорная работа быть ювелирной? Привести пример вот этой вот ювелирной работы. И Александр Владимирович не отказал мне в таком удовольствии.
Доска почета.
Вот в кижах, например, 22 главы, есть главы по размеру, куда может войти 2 джипа. А все они сделаны из маленьких таких лемешинок осиновых. Во-первых, осину нужно белую найти весной, обязательно весной. Потом ее нужно очень хорошо расколоть. И потом топором сделать лемех, который имеет разную геометрию, совершенно разную геометрию. И уложить очень красиво. И вот сейчас на всю Русь, ну, максимум 5-6 человек умеют эту работу делать. Это ювелирная работа. Топором сделать главу. И она будет серебристой, ну, и с помощью солнышка лет через 5-6-8. И будет очень красивая, как в кижах. Вот, вот такую работу, это уже достойно плотника. А вообще была очень замечательная поговорка насчет плотницкого дела. Всегда говорили, на Руси избы рубят, сапоги точат, печи бьют, а лодки вяжут. Так вот еще плотник, он должен уметь связать лодку корнями из ели. Вот, взять две кокоры, это корневища, и связать колотый брус, получится шняка. Вот так, очень хорошая поморская лодка, 16 метров длиной, 1,4 метра шириной. А потом приходили викинги и брали у русских поморов такие лодки и уходили на них в Америку. Вот, а сейчас в России есть один единственный человек, который умеет такие лодки делать. Звать его Феодосия. Один последний человек остался, который умеет делать такие лодки.
Вот такая история по поводу викингов. Кстати говоря, если кто-то бывал вот во всяких северных странах, скандинавских, там очень бережно хранятся все вот эти вот музеи, и под открытым небом в том числе, где древних викингов постройки. Это не то, что они у наших поморов там взяли лодку, а то, что они строили для себя, там такие забавные, такие достаточно длинные сараи там и все такое. Надо обратить внимание, что все-таки это стоит уже там, дай бог, с 8-9 века, и оно стоит до сих пор. Это говорит о чем? О том, что люди
строили
всякой морилки, да, строили на века. Естественно, что-то реставрируется, но тем не менее, обратите внимание, и у нас, естественно, на русском севере сохранились еще какие-то вещи, слава тебе, Господи, что сохранились, которые можно посмотреть. Ну, вот кижи были приведены в качестве примера. Опять объясните, пожалуйста, в чем отличие плотника от столяра. Спасибо Наталье из Самары. Наталья, вы невнимательно слушали нашу радиопередачу.
Может быть, она только что включила прием.
Да, есть разница между работой с высушенным деревом в мастерской, это столяр, который может изготовить мебель из этого дерева или что-то в этом роде, те же самые рамы и так далее. А есть человек, который работает на воздухе, который работает сырым деревом, обрабатывает это дерево, и из него может в том числе сделать и окна, и двери, но как бы это первоначальная обработка дерева в первую очередь. Плотник на железной дороге в Тульской области, зарплата 12 тысяч.
Спасибо.
Тоже в копилку информации. Я только скажу вам, что у нас в ближайшее время, успеваем сказать, в ближайшее время у нас программы на букву «П» «Повар», «Пожарный», «Портной», «Почтальон», «Прокурор», «Психиатр» и «Пчеловод». Если какие-то еще идеи появятся, возможно, этот список изменится. Но следующий будет «Повар». Эту программу, как всегда, подготовили газета «Труд» в лице Яны Маргасовой, «Эхо Москвы» в лице Ольги Журавлевой и Натальи Селиванова, наш звукорежиссер. Большое спасибо всем, кто был с нами. Отдельное спасибо Александру Белецкому и его артели. На этом мы прощаемся. До свидания.
Всего доброго.